Думаем, что настоящий случай откроет глаза любителям сильных номеров, которые приближают наш цирк ко временам развратного Рима. Три ребра и ключица, — подумал я, — вот счастье-то! Я смело пошевелил ногами. Ноги работали исправно. Я спросил, какой день. Оказалось, что я третьи сутки в больнице. Глава 12. На другой день утром я уж из коридора услыхал трескотню Гулуа. Он болтал и шел за сестрой. Она ничего не понимала и смеялась. — Ах, мсье Мирон! — кричал с порога Гулуа. — Какое несчастье! Но вы живы, и это все, жизнь — это все. Но король, король, короля нет, я размозжил ему голову, такой красавец. И вы знаете, его разрубили на куски, и вы бы плакали, я уверен, как и я над этими кусками. Они еще долго жили, они велись и содрогались очень долго. Я прямо не мог смотреть, это ужасно. Да это одно ваше неосторожное движение. Да-да, это ваша халатность. Вы манкировали последнее время. Я ж вам крикнул «манипюле», еще было время. Вы понимаете, что я потерял? Ведь просто продать в любой зоологический сад — это уж капитал. Такого экземпляра не было нигде. Мне в Берлине предлагали десятки тысяч марок. Я доверил вам это сокровище. Ах, Мирон, Мирон!» Гулуа схватился за голову и в тоске шатал ее из стороны в сторону. «Ну, может быть, вы поправитесь? Может быть, вы мне отработаете? Не волнуйтесь, мсье Мирон, вам вредно, не правда? Нет, мсье, об этом подумаем, но десятки тысяч — это десятки тысяч, я буквально разорен, я буду по дворам ходить с моими собаками». Гулуа встал и с минуты сокрушенно тряс головой и, наконец, сказал убитым голосом: «Адьё!» Мне теперь вспомнилась та ночь, когда я не мог остановиться в игре, не смог уйти вовремя от стола. И здесь, ведь я назначил себе до 2000, и вот я не мог вовремя бросить эту проклятую работу. Если бы был со мной Осип, говорил бы мне почаще: «Валиком, не рвись!» На дворе была весна. Я видел в окно, как просвечивало солнце, свежие зеленые листики в палисаднике под окном. Я был бы теперь дома. Я хоть день погулял бы, побегал с Наташкой, с Сережкой, а потом пошел бы и заявил властям, пусть бы судили, теперь я калека. Я позвал сестру и попросил бумаги, чтобы написать письмо. Писать мне самому не позволили, я продиктовал письмо. «Дорогой друг Осип, меня раздавил удав, сам уж знаешь, наверное, из газет. Я в больнице и поправляюсь, кланяюсь всем». И больше я ничего не мог сказать. Мне жалко стало своих детей и жену, что они увидят меня калекой, что жена будет корить себя, что это все из-за нее, когда я сам же довел себя до этого. Я знал, что мне еще долго лежать в гипсовых лубках, а Гула все ходил ко мне и все надоедал, что он пострадал из-за меня, что ему не с кем работать на манеже, что я его разорил. И вдруг, как-то после обхода, доктор снова подошел ко мне. — Простите, Корольков, — сказал доктор, — не мое дело вмешиваться, но я понимаю, что говорит вам француз. Он ваш хозяин, ведь так выходит? — Да, как будто, — сказал я. Но ведь львиную долю получал он, а вы были на жаловании. Так это еще он обвиняет вас, что вы его разорили? Да что ж вы не понимаете, что ли, ничего? Вы же не будете больше работать в цирке. Вы потеряли все 100% цирковой карьеры. Он вам должен возместить, а не вы ему отрабатывать. Это же возмутительно, у вас есть семья. Доктор здесь покраснел даже, все больные слушали, никто не болтал, все глядели на меня. «У меня двое детей», — сказал я. «Довольно», — сказал доктор, — «дальше я сам знаю, что делать». Доктор ушел, и я видел по походке, что прямо сейчас он возьмется за дело. Я не успел его остановить. Я боялся, что если подымется дело, то всплывет раньше времени, что я не Корольков, что я... обманул местком, что Иосип — обманщик, что я — скрывшийся растратчик, кассир Никонов. Власти примутся за меня, увидят дело темное, А пока суд да дело Галуау лизнет, все равно ничего не заплатит. Я мучился весь день от этой мысли.